Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире «Радио Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. С вами Марина Борисова, и сегодня со мной в этой студии наш гость, клирик храма сорокамучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский.
Здравствуйте.
И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в пятое воскресенье Великого Поста, посвященное памяти преподобной Марии Египетской, и на наступающей неделе. Ну что, пост подходит к концу. Как-то мы с Божьей помощью его преодолели, это путешествие. Шестая неделя осталась совсем чуть-чуть. Ну, попробуем разобраться подробнее в смысле наступающего пятого воскресенья, по традиции, исходя из тех отрывков из апостольских посланий и Евангелия, которые прозвучат завтра в храме за божественной литургией. Мы услышим отрывок из послания апостола Павла к евреям из 9 главы, стихи с 11 по 14. И, в общем, отрывочек такой маленький, что я позволю себе его просто прочитать. «Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большую и совершеннейшую скинию, нерукотворенную, то есть не такового устроения и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление, ибо... Если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то кальми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». И вот все казалось бы красиво и понятно, а когда начинаешь вдумываться, не совсем все понятно, потому что, во-первых, хотелось бы понять, что это за мертвые дела, и если жертвоприношение ветхозаветное в виде крови жертвенных животных и пепла от их сожжения освящает оскверненных. Но апостол подчеркивает, освящает только тело. То есть должны ли мы это понимать таким образом, что все, что нам говорит Ветхий Завет, вообще не касается души? И что это за дела, от которых жертва Христова очищает совесть? Вот чем больше в это вдумываешься, тем больше запутываешься, и нужно, чтобы разумный, умный священнослужитель как-то разложил все по полочкам.
Ну, так и хочется сказать, меньше думать нужно, тогда лучше понятно будет. На самом деле это правило работает, потому что когда мы начинаем вдумываться, то наш рационалистический ум ухватывается за второстепенные мелочи и часто теряет действительно общий смысл. И поэтому главное, с чего надо нам начинать толкование подобных отрывков, это понять общий смысл. И уж если наша с вами программа действительно пытается постичь смысл наступающего воскресенья предстоящей седмицы именно через тексты богослужения, то нам и надо понять, что это вообще за седмица, почему именно эти отрывки читаются вот как бы конкретно завтра из апостола и Евангелия, про которые мы пока еще не говорили. В таком народном, благочестивом, великопостном сознании, в так называемой лествице Великого Поста, этот воскресный день посвящен Марии Египетской. На самом деле это достаточно позднее такое наслоение, когда те или иные святые, они приурочивались дополнительно к празднованию воскресных дней Великого Поста. Это касается и Марии Египетской, и Анны Лествичника, это касается и Григория Палама, и даже торжества православия первого воскресенья. Вообще, смысл Великого Поста – это путь к Пасхе. И завтрашний воскресный день – это воскресенье перед входом Господень в Иерусалим. То есть вся неделя предстоящая, вся седмица, начиная с завтрашнего воскресного дня, будет посвящена пути Господа в Иерусалим. И заканчиваться она будет этим самым входом в Иерусалим, Лазаревой субботой и входом Господним в Иерусалим. И даже евангельское чтение, которое мы чуть позже будем более подробно разбирать, начинается со слов «когда они были на пути, восходя во Иерусалим». Ну и дальше описываются соответствующие события. Господь идет в Иерусалим. Зачем? И из этих текстов, которые мы с вами сейчас читаем и разбираем, нам нужно понять, что там в этом Иерусалиме произойдет, зачем он входит в Иерусалим, что такое будет предстоящая страстная неделя, что такое будет его смерть на кресте и воскресение. И вот мы начинаем это постигать, все эти смыслы, вот с сегодняшнего, нет, на самом деле, всем великим постом, но уже совсем конкретно, исходя из вот этих самых апостольских и евангельских чтений. И Господь идет в Иерусалим. Что такое Иерусалим? Это в первую очередь храм. Это святилище, это дом Божий. Для чего он вообще был нужен? Да? Что это такое за дом Божий? Это место общения человека с Богом. Общение, обеспеченное через жертвоприношение. Вот так был устроен Ветхий Завет, что человек получал общение, благословение, очищение, прощение Богом через приношение жертв. Ну и тут подробно описывается, как, ну, не, как бы не подробно, но описывается, что кровь тельцов и козлов, пепел телицы через окропление освящала оскверненных, дабы чисто было тело. Что совершил Христос? И кто он вообще такой? Он и есть новый храм. Церковь есть тело Христово, он есть святилище. Именно в нем, в его крови мы получаем общение с Богом. Это есть Новый Завет, заключенный в его крови. Вот он сейчас идет в Иерусалим, чтобы этот Новый Завет заключить. Это принципиально важно, что его вход в Иерусалим – это вход, да, в священный город. Он, войдя в Иерусалим, войдет в храм, он там будет его очищать от продающих и покупающих, он будет проповедовать в Иерусалиме, и закончится это все его смертью и воскресением. Вот, и апостол нам и говорит, что кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочному Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому истинному. Что за мертвые дела, о которых вы спрашиваете? Это не значит, что все, что мы делаем, это что-то такое плохое. Но оно мертвое, как правило, для вечной жизни. Вот хорошие ведь вещи нам говорит мир, прекрасные, надо построить дом, родить сына, посадить дерево, да, и это мертвые дела или живые? Они могут быть и такими, если они полностью привязаны к этому миру, к этой жизни, не связаны со Христом, это будут мертвые дела, а земля и все дела на ней сгорят, как напишет апостол Павел в другом послании. То есть это мертвые в том смысле, что плоть и кровь Царствия Божия не наследуют. Но если они посвящены Богу, если они освящены жертвой Христовой в наших сердцах, в наших мыслях, в наших молитвах, то они становятся для нас в том числе и путем в жизнь вечную, освящение нашей души. И в нем и через него все приобретает смысл.
Обратимся теперь к отрывку из Евангелия от Марка, 10 глава, стихи с 32 по 45. Ну, вот это, собственно, описание того, как Спаситель с учениками шел в Иерусалим, и что, собственно, на пути происходило? Это разговор учителя с учениками в основном. Начинается с того, что апостолы были в страхе. Вообще все разговоры учителя о том, что его ждет, повергало их в полное недоумение, смущение, смятение, страх. И в этом, казалось бы, в этом состоянии думаешь только вот о том, что ты ничего не понимаешь. А в то же время к нему подходят сыновья Заведеевы, Иаков и Иоанн. Это те самые ученики, самые любимые, самые близкие, которых вместе с апостолом Петром он взял с собой на гору Преображения, которым он, казалось бы, вот все, что мог открыть до своего воскресенье он все открывал этим любимым ученикам. И вдруг они подходят к нему с совершенно неимоверной просьбой. Вот не укладывается в голове. Люди в страхе, они боятся, потому что именно учитель говорит какие-то ужасные вещи про себя, что он там должен умереть, и что вот это вот все не умещается в голове. И вдруг они говорят: дай нам сесть у тебя одному по левую, по правую сторону, а другому по левую в славе твоей. А когда учитель спрашивает, а чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь, вы сможете? Они, ничтоже сомневаешься, говорят: можем. Вот это совершенно не укладывается в голове. Это вообще очень по-человечески. Мы, наверное, все так делаем, но как-то логики в этом нет никакой.
Это потому, что вы женщина. Уж простите меня, Марин. Это женская логика. Представьте себе, как воины готовятся к битве, в которой они могут погибнуть. Они боятся? Конечно, боятся. Больше того, они знают, что вероятность погибнуть их очень велика. Вспомним элемент воинской культуры, описанный в древнем мифе об Адмете. Адмет искал человека, который готов был бы умереть вместо него. И он к разным людям подходит, в том числе к воинам, которые вот сейчас идут на битву. В общем, известно, что большинство из них там погибнет. Он говорит: ну, давайте, вы умрите на 5 минут раньше. Вот чего вам, да, а я останусь жить, я не собираюсь воевать, я не собираюсь умирать. И никто из этих воинов не соглашается. То есть мужская воинская логика, а, в общем, они так или иначе, мужчину можно понять в основном только через эту призму воина. Даже если он абсолютно мирской, такой вот светский, никак не военный человек, а какой-нибудь такой условный Пьер Безухов. Они боятся. Куда они идут? Они идут в Иерусалим. Зачем? Сейчас будет установлено царство Мессии. Это будет битва. Все понимают, там будет страшно. Тем более они такой небольшой. Они верят в своего учителя. Они верят в него как в Бога. Но они понимают, что вот их маленькая кучка. Представьте себе небольшую группу уличных проповедников и мощь даже не современного, а тогдашнего государства. Ну, тогда, кстати говоря, оно было гораздо более жестоким, да? Сейчас тебя за какие-нибудь противоправные действия всего лишь временно задержат и, скорее всего, выпустят, если ты ничего страшного не совершишь. А тогда тебя просто могли здесь же, прямо на месте, и к высшей мере, что называется. Вот поэтому они боятся. Они волнуются, но они верят в своего учителя. И вот это соединение страха перед предстоящим сражением, пусть и не сражением, вот как там, с мечами, копьями, а духовным сражением, они находятся в величайшем напряжении и страхе. И, естественно, они видят цель этого сражения, установление Царствия Божия, видят все примерно одинаково, начиная от Иуды, который в какой-то момент, поняв, что нет, оно все будет не так, предает учителя, и кончая с ближайшими учениками, которые принимают это, но, конечно, они стремятся к тому, чтобы в этом царстве быть на положенных местах. Господь им и говорит, что ваши положенные места, это, в общем, ну, пока здесь он не объясняет, позже объяснит.
Он резюмирует: кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугой.
Да, и дальше это будет все время, всю страстную неделю, и на Тайной вечере получит свое высшее воплощение, когда он будет умывать им ноги. То есть это не просто слова, это постоянные дела, попытка донести до них эту замечательную мысль, что в Царстве Божьем все иерархия, наоборот. Она перевернутая, да, она наоборот.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш гость, клирик храма сорокамучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. На этой неделе, 30 марта, у нас церковный календарь предлагает нам вспомнить преподобного Алексея, человека Божия. Вообще, в русской культуре, христианской культуре, мне кажется, трудно найти более популярного персонажа, чем этот святой, поскольку он и в качестве примера присутствует и в литературе, и в каких-то сказаниях, и просто в таком бытовом воспоминании. И житие Алексея Человека Божия было одним из самых популярных видов чтения в Российской империи, когда народ хоть более-менее научился читать, там, 18-19 век. И всякие калики, перехожие пели всевозможные канты, сюжетом которых было житие этого святого. Вот суперпопулярный святой, который повергает современного человека в полное недоумение. Но если посмотреть событийно, что, собственно, случилось? Был набожный юноша, прекрасный. И он по совету родителей задумал жениться. И он обручился с верующей девушкой-христианкой. Все прекрасно складывается, ну, вот просто по каким-то самым лучшим трафаретам. И вдруг в этот момент, когда он уже обручился, он делает совершенно перпендикулярно этому выбор. Он решает, что его путь – это путь монашеский, по сути, или юродство, или монашество, но в любом случае не семейного человека. И он, никому ничего не сказав, уезжает далеко-далеко и пропадает из поля зрения своей семьи на целых 17 лет. И ни родители не знают, куда он подевался.
Да, интернета нет, представляете, письма не идут.
И мобильных телефонов ничего нет. Геометки
они не поставили.
А главное, что эта несчастная девушка, обручённая невеста, это кто? Это не жена, это не дева, это человек, которому нельзя строить свою жизнь, как всем нормальным девушкам, ее ровесницам. И в то же время она не монахиня, она вот оставлена в каком-то таком промежуточном состоянии, вот как хочешь, так и живи. И непонятно вообще, что будет дальше. И он подвязается в юродстве, вот, вдали от дома, его пытаются родные найти, он, естественно, от такого образа жизни меняется до неузнаваемости, слуги, которых посылают на его поиски, его не узнают, но потом складывается по Божьей воле так обстоятельства, что он оказывается, даже помимо своей воли, снова в родных местах. И приходит неузнанный в родной дом и еще довольно долго живет там в качестве приживала, ну просто вот бродягу пустили в дом. И никому ничего не открывает. И только на смертном одре узнают, вот когда он отдает Богу свою душу, что это вот тот самый потерянный столько лет назад сын и несостоявшийся муж. Вы знаете, я, конечно, очень грешный человек, но я вот сколько лет сталкиваюсь с этим сюжетом, столько у меня все время, несмотря на все полученные мной за эти годы объяснения со стороны разумных, мудрых священнослужителей, ну вот не принимает мой разум, возмущенный этого сюжета, никак. Я не понимаю. Я не понимаю, в чем тут великий смысл и великий пример для кого?
И вы надеетесь, что, несмотря на то, что
да,
все эти
я
разумные
раз
священнослужители вам не объяснили, это сделаю я. Ну, тогда я попробую это сделать не очень стандартно. Вы знаете, вот не воспринимите это, то, что я сейчас скажу, как какое бы то ни было рисование или хвастовство. У меня большая семья, дети, внуки, и я время от времени, и это происходит достаточно часто, слышу от разных людей, живущих в браке, стремящихся вступить еще только в брак, видящих, в каком состоянии семья находится в современном мире, они мне говорят: глядя на вас и на вашу семью, мы понимаем, что это возможно. что возможно построить христианскую семью, что можно прожить там, не изменяя друг другу десятилетия, можно народить детей, которых можно воспитать в вере, православии и так далее, что это все не просто какие-то благочестивые сказки благочестивых священнослужителей и бабушек, что это реально возможно. Для меня самого верой в то, что это возможно, была семья моих родителей. Совсем недавно они отметили 60-летие совместной жизни. У них многодетная, они сами родили много детей в то самое советское время, когда тоже рожали по одному-два. Вот, у них больше там, 20 внуков. Подчеркиваю, я этим не хвастаюсь, но для меня этот пример, их пример. Я, кстати, все время не хочу в это верить, и они шутят, что их сын, то бишь я, называю их ошибкой выжившего. Вот, что это все как бы вот, что такое невозможно. Невозможно быть такой семье. Но люди, смотря на это, говорят, а мы верим, глядя на вас, что такое возможно. Вот слова Евангелия, давайте вспомним. «И всякий, кто оставит дома или братьев, или сестер, или отца, или матерь, или жену, или детей, или земли ради имени моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную». Это возможно или невозможно? Встает вопрос перед... Я сейчас имею в виду не такого вдохновленного неофита, который как раз готов все на свете бросить и куда-то там идти, такое полусектантское сознание, когда человек верит вообще в то, что ему все возможно, и все слова воспринимает буквально. А вот обычного христианина, мы же говорим о тысячелетней христианской культуре, родился в обычной семье, неважно, крестьянской, дворянской, боярской, купеческой, какой угодно. И вот есть этот путь жизни обычной семьи. И в то время, за исключением, я вот про свою семью сказал, это сейчас это воспринимается как чудо. А так это обычная практика, никто не разводится, все живут, у всех многодетные семьи, куча детей, внуков и все такое прочее. И вот это вот обычная жизнь, мы ходим в храм, мы исповедуемся, там, причащаемся, книжки всякие читаем, жития святых в том числе. И там вот упираемся, а всякий, кто оставит дома или мать, отца, или жену, и это вообще про что? Это возможно или нет? Нет. И почему так любимы были жития, допустим, преподобного Антония Великого, или Алексея Человека Божия, или Марии Египетской, которую мы тоже празднуем вот на этой неделе, и три раза за пост вообще вспоминаем, а потому что вот они взяли и выполнили, вот как написано, так и пошли, и у них все получилось. И ничего не сломалось. И они на этом пути как бы вот оказались не просто, вот они так сделали, и это была ошибка. А самому там папе Римскому Иннокентию во сне было видение, что в доме таком-то, по улице такой-то живет праведник, и он послал пышную делегацию, чтобы этого праведника искать. Да, они нашли несчастного нищего, уже умершего где-то под лестницей. Вот, то есть они не знали, кого они ищут. Что вот, а есть вообще, знаете, это как вопрос, вот были там, вот был отец Кирилл Павлов, был отец Николай, а где старцы-то? Вот нам это важно понимать, что есть люди, которые жизнью воплотили этот евангельский идеал и получили, и стали праведниками, и достойны прославления. И праведный Алексей, человек Божий, это вот была такая путеводная звезда. Никто не собирался повторять его подвиг, за исключением, еще не было этих юношей со взором бледных, со взором горящим, да. Но они верили, что хоть как-то, хоть они в своей жизни, глядя на этот его подвиг, стремились хоть что-то в своей жизни изменить и стать хоть немножечко больше христианами.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. Мы ненадолго прервемся, вернемся буквально через минуту. Не переключайтесь.
«Седмица» на «Радио Вера». «Радио Вера» представляет. «Седмица» на «Радио Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. Неделя у нас богатая воспоминаниями о удивительных русских и нерусских святых. Но, я бы так сказала, это пример гендерного равенства с точки зрения православных христианских святцев. Вот мы будем вспоминать мученицу Фатину, она же Светлана Римскую, 2 апреля. Мы будем вспоминать преподобную Вассу Псково-Печерскую 1 апреля. Будем вспоминать преподобного Серафима Вырицкого 3 апреля. Совершенно разные времена, совершенно разные страны, совершенно разные люди. Вот... По-разному можно угодить Христу, по-разному можно попасть в то самое царство, в которое так стремились попасть и сесть по правую и левую руку от учителя сыновья Заведеевы. Это вселяет надежду, что, в общем-то, вдруг все-таки это возможно не только для таких удивительных людей, какими были наши святые, но и для более грешных. Итак, мученица Фатина, она же Светлана Римская, по преданию, это та самая самарянка, с которой Спаситель беседовал у колодца в свои последние дни, и которая была первым человеком, который встретился на его пути и осознанно исповедовал его как Бога. Вот просто так, в простоте сердечной, вслух, исповедовать перед теми, кто ее слышал. Учитывая, что это были самаряне...
Ну, они тоже ждали Мессию.
Да,
и первый вопрос, который самарянка задала Христу у колодца, когда поверила, что он необыкновенный человек, еще она не понимала, что он есть Христос Мессия, она сказала, вот мы слышали, что придет Мессия. Он говорит, ты видела его, и он говорит с тобою. То есть это ожидание Спасителя, ожидание того, что этот ужасный мир, который лежит во зле, будет изменен, преобразован, что это разделение на... Да даже для нее очень даже такое, для нас сейчас, может быть, локальное, на самарян и иудеев, которые друг с другом не сообщаются и которые молятся одному и тому же Богу, потому что в ее-то сознании они молятся одному Богу, да, что вот вы говорите, что в Иерусалиме место, где должны поклоняться, а мы вот отцы наши на горе сей, вот, и отцы наши общие, да, Иаков, который дал нам этот колодец, из которого, собственно, почерпал, она почерпала воду для Христа, да, что все это, весь этот, я даже не хочу сказать ужас, это была какая-то излишняя, наверное, драматизация, да, вот у него пять мужей, то есть у нее вот это бесконечно не складывающаяся семейная жизнь, какой-то, вроде жить можно, и она приходит на колодец, и ей есть что есть, и есть что пить, но это какой-то бесконечный разлад и какое-то глубокое несовершенство этого мира, и она его не принимает. Ей важно, чтобы Мессия пришел и, в общем-то, это самое, как-то все это преобразил. И когда она видит и встречает Христа, и именно человек с такой жаждой добра и святости, и может его признать, и другим может в простоте сердца проповедовать то, о чем вы говорите.
Да, но не только проповедовать. Она окончила жизнь практически христианской мученицей за эту проповедь, которую понесла дальше. И мало того, что сама еще и приобщила к этой проповеди всех своих родных. Мне кажется, что вот этих совершенно разных святых объединяет вот эта метаморфоза, удивительный перелом жизни. Хотя они абсолютно разные и по складу характера, и по времени, когда они жили, и по тому, как их жизнь складывалась. Но возьмем хотя бы преподобную Вассу Псково-Печерскую. Попадья, У нее, собственно, все просчитано в жизни с того момента, как она родилась. Потому что в сословном государстве поповна ей как бы на роду написано выйти замуж за будущего священника и дальше с ним...
Если повезет, а так за псаломщика.
Ну, прожить всю жизнь вот в понятных ей правилах и рамках. Что получается? Мужа отправляют священником в Дербт, в котором католики буквально чуть ли не на их глазах почти 100 человек православных христиан утопили в реке. Ну, что остается? Вот они сбежали из этого Дербта, современный Тарту, и оказались в том месте, где по воле Божьей суждено им было основать Псково-Печерский монастырь. Мужская обитель, в которой первым, кто открыл эти пещеры своими мощами, стала женщина. То есть это вообще удивительнейшая история.
Но она же не основывала мужской монастырь.
Она вошла туда как бы вот мощами первая.
Вот вы знаете, как интересно, возвращаясь к тому же житию Алексея Человека Божия, любое житие, да любой рассказ, мы с вами уже довольно много на свете прожили и понимаем, что любой рассказ, который рассказывается, он не может рассказать всего. Он рассказывается третьими лицами всегда. А если рассказывается от первого лица, то тоже акценты, которые расставляются, они часто бывают весьма своеобразны. Я тут на радио «Вера» про себя рассказывал 20 лет назад, а потом послушал эту программу, посмотрел его расшифровки, думаю, ух, как много изменилось в моем прошлом за 20 лет, да? То есть о том прошлом, которым я рассказывал 20 лет назад, в моей голове все поменялось. Акценты ставятся по-другому. И поэтому за скобками остаются, а что произошло в жизни Алексея, человека Божия, что вот он вдруг взял в одну ночь и ушел от семьи и пошел там на корабль. Что остается за скобками жизни преподобной Вассы? Вот выгнали их из Дербта. По сути дела, они оттуда бежали. Потому что те, кто не бежал, как известно, там погибли. Где и как они могли поселиться? Почему они оказались в этом месте? Вот они шли, да, вот они каким-то образом проходили мимо. Вот она упала, и открылась пещера. И они решили, о, здесь можно переночевать. Я думаю, сначала все было так. Я понимаю, что это какая-то странная реконструкция. Я просто говорю, что могло оказаться за скобками, что точно за скобками оказалось жития. Вот они там переночевали. А куда нам идти дальше? А вот дождик пошел, например. Да, и мы решили... Там же вы видели, какая погода-то в Пскове, да? Солнца мало, дожди часто. Давай мы здесь на недельку задержимся, да? И вот они поняли, что жить они должны здесь. В житии это может быть описано словами «и Господь указал им место». Это не значит, что он ангела послал. Да, они просто поняли, что им надо оказаться и пожить какое-то время здесь. А дальше все так устроилось, что они там остались, не думая, не мысля об основании мужского монастыря, который будет прославлен в веках и так далее. Да? То есть люди просто жили, просто пытались жить по-христиански. А Господь их прославил. Это, кстати, про вашу реплику, а может быть и мы когда-нибудь сможем попасть в Царствие Божие, даже если про нас житие не напишут. Вот можем, да, потому что вот это... Ведь можно же и по-другому это житие прочитать. Вот в их жизни Господь их коснулся, они вынуждены были что-то изменить, как в одной песне поется уже 70-х годов, как верили, что главное придет, себя считали кем-то из немногих и ждали, что вот-вот произойдет счастливый поворот в твоей дороге. То есть вот мы такие сидим и ждем, что сейчас Господь к нам явится, грянет гром, разразится потолок, явится архангел и скажет нам: «Марина, вот прямо сейчас, сегодня из студии домой, пожалуйста, не отправляйтесь, а я... Идите в то место, как Аврааму, которое я укажу тебе». И Марина, отца Максима с собой прихватив, а он даже жене ничего не сказав, куда-то там пошли и что-то там основали монастырь, прославленный в веках. Да не бывает так. И это правильно и хорошо, что мы просто живем свою жизнь. Нет ничего такого главного, которое когда-нибудь придет. Оно, это главное, здесь и сейчас. А как его решит использовать для своих целей Господь, и где мы дадим слабину, а где мы устоим в добродетели, это, да, определит, насколько мы сможем приблизиться к Царству Небесному и к святости.
Ну вот это просто ярчайшая иллюстрация правоты ваших слов. Это, конечно, жизнь преподобного Серафима Вырицкого. Вот хороший мальчик, юноша, больше всего на свете хотел уйти в монастырь. Но поскольку был набожным молодым человеком, обратился за благословением, а его благословили семью заводить, бизнесом заниматься и вообще вот жить, как все, простите за такое выражение, нормальные люди. Что он с огромным успехом и делал в течение 40 лет. 40 лет успешной жизни совершенно вот такого человека-бизнесмена.
Не люблю я, Марина, слово «бизнес». Давайте будем использовать слово «предпринимательство». Потому что бизнес отличается от предпринимательства тем, что целью предпринимательства является, собственно, дело, результат. А целью бизнеса является маржа.
Слушайте, ну когда человек торгует мехами, ну какой тут результат?
Результат меха появляются на...
Он же не ходит на охоту.
А нет,
дело... И не выделывает эти шкурки.
Вот давайте мы с вами там что-нибудь такое замутим, чтобы и доход был, и прочее. Но если для нас главное польза, которую мы приносим, а плюс дополнительно это нам хороший доход приносит, это предпринимательство. А если мне все равно, какой будет результат, главная маржа, главная прибыль, ну, даже ограниченная какими-то моральными рамками, это бизнес. Бизнес – плохое слово, оно не русское. Простите, я употребляю не русские слова, но лучше все-таки Серафим Вырицкий был предпринимателем, а не
хорошо
бизнесменом.
Не буду с вами спорить, абсолютно с вами согласна, тем более, что когда во время революции 1917 года был выбор постараться, как все те самые нормальные люди, перевести капиталы за границу и каким-то образом продумать свое дальнейшее существование, будущий преподобный Серафим перекрестился, остался ни с чем, уехал на дачу и несколько лет сидел там, книжки читал.
Это значит, для него важно было именно дело и жизнь, а не просто сколько денег он, да, сегодня-завтра заработает.
Вот, и дальше то, что осталось ему прожить на этом свете, это уже не жизнь, а житие, собственно говоря, которая отразилась и на судьбе его близких, потому что и его супруга, и его внучка, которые потом несли послушание его келейниц, по сути дела, когда он перебрался в Вырицу, это уже совсем другая история, и мне кажется, это как раз вот объединяет этих троих святых, то, что казалось бы, такое тривиальное зачало, то есть как у всех, ну, как у всех в определенном круге, заканчивается фантастическим духовным таким фейерверком, что ли. Потому что предположить, что вот этот старец, которому в самые крутые сталинские годы неимоверное количество людей приезжает в какое-то захолустное там поселение для того, чтобы хотя бы просто благословение взять. Это же не то, что сейчас сел в машину, поехал там даже очень далеко к какому-то уважаемому человеку вот пообщаться. Ничего подобного. Добраться в те времена до этой Вырицы, да еще учитывая, под каким он там колпаком сидел в этой Вырице, и ту пользу, которую он принес такому колоссальному количеству людей, это, конечно, такое вот видимое утверждение, что все возможно Богу.
Да, именно Богу. Хотя и верующему все возможно. Но главное, что все возможно Богу. Потому что когда я иногда смотрю, как люди уходят в раннем возрасте, люди, которые жизнь которых обещала быть, она была при жизни фактически святой и обещала расцвести потом каким-то удивительным, совсем старческим таким букетом, она вдруг прерывается, это касается там двух людей, которых я лично знал, это и архиепископ Алексий, который очень рано умер, как был он, кстати говоря, назван в честь Алексея, человека Божия, и архимандрит Зосима Сокур, донбасский старец, который тоже очень рано ушел, их уже, вот в их еще такой не старости уже почитали, как людей, у которых можно получить и совет, и утешение, и какое-то прозорливое, какой-то совет, и они уходят, то есть именно Господь забрал их по болезням, то есть не случилось им расцвести, и таких множество. И поэтому, конечно, все в руках Божьих.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. Ну что, заканчивается в пятницу Великий пост, и перед нами окончание этой недели – Лазарева суббота, которая таким загадочным образом уже не пост, но еще не страстная седмица. Вот такой вот отдельный день, суббота Лазарева. С одной стороны, мы, я надеюсь, и большинство наших радиослушателей знают, чему, какому евангельскому событию посвящена эта суббота. Но мне кажется, что сколько ни думаешь, столько все равно остается, ну, может быть, не столько вопросов сформулированных, сколько такого внутреннего до конца непонимания. Но почему? Но почему Лазарь, его воскрешение, такая ни на что не похожая веха для евангельского повествования? Ведь, посмотрите, были же воскрешения. Только в Евангелии мы знаем о воскрешении дочери Иаира, мы знаем о воскрешении сына Наинской вдовы, но, возможно, были воскрешения, про которые евангелисты не сочли нужным упомянуть, но три года исцелений, три года чудес, все возможно. И вдруг вот Лазарь, он стоит совершенно особняком, и отношение Спасителя к этому событию тоже, по описанию евангелистов, оно особенное, потому что когда речь шла об исцелении дочери Иаира, Господь даже остановился там с женщиной, которая страдавшей кровотечением много лет, которая прикоснулась к нему в толпе и исцелилась. Он счел возможным остановиться, с ней поговорить. За это время пришли слуги, сказали, что девица умерла, что можно не торопиться. То есть учитель был спокоен. Продолжил свой путь, не умерла девица, но спит, все. А здесь он плачет. Здесь он идет к этому Лазарю и плачет. Все не так. Все как-то абсолютно особенно. И для чего это? Если считать, что все, что происходит в Евангелии, описано евангелистами, и дошло до нас, оно зачем-то до нас дошло. Вот зачем до нас дошла вся эта предыстория воскрешения Лазаря?
Да, и вот мы говорили про святых, и важно помнить, что вся эта неделя – это путь к воскрешению Лазаря. То, с чего мы начали сегодняшнюю программу, что это путь ко входу Господню в Иерусалим и к воскрешению Лазаря. Поэтому мы будем слышать во вторник «Лазарь умер», в среду, что Лазарь уже один день лежит во гробе, в среду, что он уже двуденствует, Лазарь, и так далее. Да? То есть церковь каждый день нам будет напоминать песнопениями и словами постной триоди о том, что мы все держим в голове, Лазарь умер, при этом Господь не сразу идет его воскрешать, и как написано в Евангелии от Иоанна, он некоторое время задержался в том месте, и очень тут есть несколько важных моментов, чтобы ответить на ваши вопросы. Во-первых, Лазарь был другом Христа, был одним из учеников его. Это очень важно. И мне почему-то, не знаю, насколько это будет уместно, но вспоминается видение старца Силуана, великого святого нашего русского XX века. Он находился в... Он молился за весь мир и был в великом смущении и горе от того, чтобы... Видя, как люди себя ведут, как они живут, и Господь ему явился и сказал: «Не бойся, я всех спасу, всех спасу». И тогда старец задал вопрос Христу: «А зачем тогда вот мы несем эти подвиги? Зачем тогда все это, если ты все равно всех спасешь?» И ему Иисус ответил, что те, кто вот любит меня в этой жизни, те, кто стараются мне угодить, те, кто ведут подвижническую жизнь, тех я назову друзьями своими. А всех остальных, кто хоть раз призвал имя Божие, интересное уточнение, да, не вообще всех, а всех, кто хоть раз в жизни призвал мое имя, говорит Господь, тех я просто помилую. Не знаю, насколько корректно это разделение для Господа. Мне почему-то, с другой стороны, кажется, что у него все свои. Но мы видим в этой жизни, что у него есть какой-то ближний круг. И в этом ближнем круге вы сегодня уже упоминали троих ближайших учеников: Петра, Иакова, Иоанна, может быть, Андрея, брата Петрова, который тоже в этот совсем близкий круг входил, Иуда первоначально, конечно, ближайший ученик Христов. Более широкий круг: 12 апостолов, 70 апостолов, толпы людей, которые за ним ходили, святые, мученики и так далее. Да? То есть Лазарь был ближайшим, он был ему другом. Евангелие от Иоанна прямо об этом говорит. Друг Лазарь. Вот. И это первое, что важно помнить. И второе – это время этого события, что это происходит прямо накануне входа Господня в Иерусалим. Поэтому у этого праздника и у вербного воскресения входа Господня в Иерусалим один тропарь. «Общее воскресение, прежде твоей страсти уверяя, из мертвых воздвигл еси Лазаря Христе Божия». То есть это воскрешение, которое было совершено, кстати, не в момент, когда, как, например, дочь Иаира, она только умерла, и Господь мог сказать: не умерла девица, но спит. То есть она умерла, свидетельствует нам Евангелие. Но можно было для всех, скрывая свое всемогущество, сказать, что она спит. То про Лазаря ничего подобного сказать было нельзя. 4 дня, находясь в этой самой пещере, заваленной камнем, Марфа останавливает Спасителя и говорит, что он уже смердит. То есть этот запах чувствовался за границами пещеры. То есть как бы, да, не то, что там камень отвалили, вот, и все почувствовали этот самый запах. Нет, запах исходил уже вот при приближении к пещере. Ну, не знаю, мы сейчас этот запах, как правило, не чувствуем, и мы можем его ощутить иногда только в сельских храмах, когда происходят похороны без так называемой заморозки. Так что действительно в храм-то войти бывает тяжело, и мы понимаем, почему это важно, чтобы мы там покойника как бы замораживали, чтобы этого запаха... Запах очень тяжелый. Вот. И все понимали, что это настоящая смерть. Невозможно было скептику сказать: ну, там какой-то был, я не знаю, анабиоз, какой-нибудь там сон такой глубокий, куда-то там он, может быть, не до конца исцелился, может, все наврали. Вот, то есть это была очевидная ситуация, когда человек умер, и его тело начало разлагаться. И Господь его воскрешает. И вот это все как бы соединение этих нескольких моментов накануне воскресения, ближайший друг, то есть личное глубокое отношение Христа к нему по человечеству, не вообще жалость ко всему живому и каждому из нас, а личная жалость, личная дружба, личная любовь. И вот это однозначно не подвергаемое сомнению смерть и придает этому событию такое колоссальное значение, что смерти нет. То есть она есть, но она преодолима не только для тех, кто вот только-только умер, и его можно, коснувшись, вернуть обратно, а для всех нас, которые умерли здесь, сейчас, как в пророчестве Иезекииля будет читаться в Великую Субботу: «Кости сухие, услышите слово Господне», моя любимая ветхозаветная премия, вот, что говорят некоторые: «Сухи кости ваши, погибла надежда ваша». Нет, говорит Господь, не погибла. «Веруйте в меня, и всякий верующий в меня имеет жизнь вечную. Я воскрешу его в последний день». Это вот то, что Господь будет говорить своим ученикам, оно имеет непосредственное подтверждение.
Но в чем смысл с точки зрения вот богослужебной логики? Почему считается, что пост заканчивается в пятницу, а Лазарева суббота – это уже не пост? Тут, казалось бы, и скорбный день, Лазарь лежит в гробу, и накануне входа Господня в Иерусалим, когда вот перед нами уже, можно сказать, дверь открывается в Страстную Седмицу со всеми ее скорбными переживаниями. Почему это не пост?
Ну, почему не пост? Пост, мы же постимся, а просто есть...
Нет, ну мы постимся в смысле еды, но...
Смотрите,
у нас
есть... Мы
столько раз говорили, что пост подразумевает нечто большее.
У нас есть Великая Четыридесятница. 40 дней Великого Поста, те самые постился Моисей в пустыне, постился Христос в пустыне. Вот 40 дней поста, как пути к Пасхе. А дальше есть два варианта. Кстати, на Западе католики, они включают Страстную неделю в эти самые 40 дней. И у них получается Великий пост короче на ту самую Страстную Седмицу. Вот, и поэтому они начинают там поститься не с понедельника, они начинают поститься со среды пепельной, так называемой. Да, вот 40 дней, и в составе этих их Великого поста у них есть Страстная Седмица. У нас по-другому. У нас... 40 дней Великого Поста – это приготовление не только к самой Пасхе, это приготовление к Страстной Седмице. То есть 40 дней Великого Поста, в принципе, мы были призваны думать о себе, своей душе, своих грехах. Мы призваны были поисповедоваться, возможно, не единожды, и желательно. Мы должны были причащаться, мы должны были каяться, меняться, мы призваны были к покаянию, что-то, изжить какие-то грехи, больше думать о душе, как-то вот обновиться, обновить свое христианство внутри себя. И вот этими обновленными людьми, покаявшимся, мы призваны встретить Страстную неделю. И именно поэтому раньше, например, на дверях храма даже некоторых объявлений было, что все исповеди заканчиваются Великим постом. И, например, у нас в храме тоже такая практика есть. Мы призываем всех наших, и не только в нашем, а во многих храмах, мы призываем всех наших прихожан и даже захожан поисповедоваться до Лазаревой субботы, чтобы в Лазареву субботу, в вербное воскресенье, на Страстной неделе не о своих грехах думать, а являться свидетелями и созерцателями тех великих событий, которые вспоминает Святая Церковь. Воскрешение Лазаря, вход Господень, события Страстной недели, смерть, воскресение. Причащаться мы призываем наших прихожан в эти дни каждый раз, когда ты приходишь в храм. А в храм желательно приходить каждый день. То есть как можно чаще бывать в храме и как можно чаще причащаться. Но уже не нужно исповедоваться. Хватит уже исповедоваться. Поисповедовались за Великий пост. То есть мы четко разделяем Великий пост, Святую Четыридесятницу, как время покаяния, и Страстную Седмицу, как время духовного созерцания.
Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была программа «Седмица». С вами были Марита Борисова и клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский. Слушайте нас каждую субботу. Поститесь постом приятным, пока он еще не закончился. До свидания. До новых встреч.
Храни вас всех Господь.
«Седмица» на радио «Вера».